Это радио «Комсомольская правда», и сегодня мы весь день говорим о здоровье. Наши гости сейчас Марина Алексеевна Терещук, главный врач клиники «Доктор Плюс». День добрый.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о лечении опорно-двигательной системы и о карбокситерапии. Давайте начнем с этого термина. Что это такое вообще карбокситерапия? Честно скажу, мы много и долго проводим здесь эфиры, вот, которые касаются медицины здоровья, карбокситерапии. Ну вот не сталкивался. Что это?
Ну, карбокситерапию можно охарактеризовать как один из методов рефлексотерапии. Он основан на том, что подкожно в область сустава, в область позвоночника, либо это может быть воротниковая зона, или даже голова и лицо, вводятся микроинъекции углекислого газа подкожно, которые вызывают ряд биологических эффектов в месте введения, за счет чего усиливается кровоток, усиливается синтез коллагена, усиливается выброс противовоспалительных медиаторов в этом месте, и все это помогает решить проблему наличия хронического воспаления в этой области, что дает нам право надеяться на то, что лечение обострения или профилактику обострения мы можем провести быстрее, эффективнее. Ну и, собственно, метод рефлексотерапии, он имеет мало побочных эффектов, мало осложнений, у него мало противопоказаний, поэтому может быть широко использован и достаточно эффективно. Ну, скажу о том, что метод, скажем, известен достаточно давно в санаторно-курортном лечении. И на многих курортах, тех, которые занимаются лечением опорно-двигательного аппарата, этот метод представлен. Вот, наверное, для наших пациентов и клиентов, и вообще жителей города и области широко известен курорт Карловы Вары. Ну, в частности, мы оттуда узнали об этом методе много лет назад, вот, где в качестве такой эффективной методики, интересной методики, безопасной методики карбокситерапия достаточно широко применяется и имеется огромный накопленный опыт. Собственные аппараты, которые обеспечивают вот эту вот технологию, они поставляются из Чехии. Вот, поэтому
собственно, Карловы Вары.
Собственно, Карловы Вары, да, поэтому мы перенимаем накопленный опыт и уже как бы как готовый продукт, вот мы готовы его реализовать здесь, на нашей территории, не отвлекаясь далеко, не оставляя работу, семью и так далее.
Скажите, пожалуйста, а карбокситерапия, во-первых, наверное, я так понимаю, что все начинается с диагностики, разумеется. То есть как, не каждому же пациенту доктор назначает вот этот вид лечения. Правильно?
Совершенно верно. То есть, конечно, проблема боли в суставах, она достаточно широко распространена. И чем старше возраст, тем чаще мы с этой проблемой можем столкнуться. Совершенно в разном диапазоне представленности, от мимолетных каких-то болей до серьезного ограничения движений. И методы, которые сегодня предлагаются для диагностики, лечения, они, безусловно, известны, они широко используются. И первый диагностический поиск начинается вот в кабинете врача, когда приходит пациент, предъявляет какие-то жалобы, ну, достаточно стандартные, характерные. А дальше доктор проводит всю необходимую диагностику и предлагает какие-то варианты лечения. Понятно, что в отдельных случаях, конечно, требуется и хирургическая диагностика, и хирургическое вмешательство, но какие-то ситуации, безусловно, решаются консервативно с помощью использования широкого спектра методов реабилитации, консервативного лечения и так далее. То есть это все обсуждается индивидуально в каждом конкретном случае.
Если мы говорим о лечении опорно-двигательной системы, давайте вообще разберемся с определениями сначала. Что включает в себя опорно-двигательная система? Это позвоночник, таз, ноги?
И еще бы я добавила руки сюда.
Руки все-таки тоже, да.
Ну, руки, да, руки мы тоже сюда
включим. Может быть, не опорная, но двигательная точно.
Двигательная точно, да. То есть какие движения мы, безусловно, совершаем и руками. Доктора, которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний позвоночника и суставов, это могут начать можно с терапевта. Есть масса проблем, которые первоначально решается врачом-терапевтом, а далее уже идет распределение по специалистам в зависимости от выявленных изменений. Это может быть травматолог-ортопед, это может быть невролог, это может быть ревматолог. Это может быть хирург. Ну, угу. Первичный контакт вполне достаточно, что это будет врач-терапевт, который оценит какие-то наличия метаболических нарушений, какие-то особенности в каждом конкретном организме. И далее уже, возможно, после какого-то первичного блока диагностического, пациент должен быть направлен вот к перечисленным специалистам, к одному угу. из них.
В заболевания органов опорно-двигательной системы входит что вообще? То есть это мышцы, это какие-то, не знаю, грыжи межпозвоночных дисков.
Ну, вы знаете, это, конечно, широчайший спектр. Если мы так себе МКБ-10 представим, то, наверное, это ну, треть перечня медицинских диагнозов, которые можно так или иначе интерпретировать вот в контексте патологии мышц, суставов, позвоночника и так далее.
Но вы занимаетесь, соответственно, по максимальному спектру, да, лечением, так сказать?
Конечно, да. То есть в нашем центре специалисты, ну, так же, собственно, как специалисты любого медицинского учреждения, в их задачу входит первичная диагностика, профилактика и соответствующее лечение. Вот, скажем, хирургические методы у нас представлены в отделении травматологии и ортопедии, достаточно современные, уникальные методы, которые преимущественно представлены артроскопическими технологиями. Это и диагностические методики, и лечебные методики, которые выполняются на разных суставах. Да, позвоночник мы пока здесь не берем, хотя в планах есть у нас и внедрение методик, касающихся патологии позвоночника, пока работаем с суставами. Вот. Это не острая травма суставная, это как раз вот эти вот проблемы хронических каких-то изменений, которые меняют качество жизни человека, ограничивают его в чем-то и приводят, в конце концов, к специалисту. Но это, наверное, лучший путь, когда человек находит своего специалиста и каким-то образом решает проблему. Потому что, скажем, обидно слушать такие истории. На днях буквально разговаривала с пациентом, который говорил о своей маме, которой 60 лет, и которая с трудом перемещается из кресла на диван, затем обратно в кресло, и вот таким образом ее жизнь ограничена ну вот, комнатой, где она находится. Понятно, что и мы сейчас, наверное, многие проводим жизнь в офисе, но имеем массу возможных коммуникаций посредством технических каких-то связей. Но, наверное, это не совсем правильно, потому что все-таки и на сегодня известно, что активное долголетие, что работа нашего интеллекта, разума, она зависима от работы мышц, суставов и так далее. И если мы ограничены в движениях, то мы имеем большие риски проблем с интеллектом, то есть то, что нас, в общем-то, ну, да, делает да. людьми социальными, активными, угу. востребованными и так далее. Поэтому это очень важно.
Смотрите, коль скоро вы заговорили про суставы, мы знаем одну из, так сказать, один из крайних методов лечения, крайних в своем проявлении, это когда сустав приходится менять. То самое эндопротезирование, которое сейчас развивается и которое является там, одним из поддерживаемых государством видов там, высокотехнологичной помощи, медицинской, да, но все-таки это, давайте признаем, это не такой крайний способ, крайний метод, когда уже сустав начал разрушаться. Как до этого не довести?
Ну, во-первых, я бы здесь поспорила со словом «крайний метод». То есть я бы не стала настраивать пациентов на то, что это вот прям вот все, конец карьеры или что-то.
Для кого-то это как раз-таки новое начало, да?
Безусловно, да. То есть надо стремиться к любому способу лечения, который даст тебе возможность чувствовать себя независимым при движении, активным при движении и делать все, что захочешь. Бегать, прыгать, участвовать в марафонах, соревнованиях и так далее. То есть это вообще классно и здорово. Вот. Безусловно, да. Течение биологических законов таково, что если мы о ткани биологической не заботимся в определенный момент, то мы придем к ситуации, когда необходимо будет просто все поменять. Как до этого не довести? Но, наверное, это вещи банальные, но они уже известны, они широко рекомендуются и терапевтами, и фельдшерами, участковыми и так далее. То есть это должны быть адекватные физические нагрузки с возраста молодого, пока это все легко, пока это реализуемо, возможно. Это должно быть контроль веса, потому что каждый лишний килограмм, он добавляет нагрузку и на позвоночник, и на суставы ног в первую очередь. И это все прогностически очень неблагоприятно. Это это и забота о правильном метаболизме, это профилактика хронических проблем, нарушений метаболизма, эндокринных заболеваний, гипертонической болезни, атеросклероза и так далее. То есть это тоже входит в программу профилактики. Ну и, наверное, достаточный контроль физической активности уже с точки зрения не передозировать. Mm-hmm. То есть у нас есть люди, которые готовы вот прям с фанатизмом заниматься какими-то упражнениями. Но здесь тоже надо быть достаточно аккуратным, чтобы избежать перегрузок.
О методах лечения все-таки опорно-двигательной системы мы поговорим уже после блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Напомню, что с нами сегодня Марина Алексеевна Терещук, главный врач клиники «Доктор Плюс». Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжается наш эфир. Напомню, что у нас в гостях сегодня Марина Алексеевна Терещук, главный врач клиники «Доктор Плюс». И говорим мы сегодня о лечении органов опорно-двигательной системы, вот, о том, что можно сделать. Ну и как один из методов, насколько я понимаю, это карбокситерапия. Это самое, о которой мы уже немножко рассказали с вами.
Совершенно верно, да.
Так вот, возвращаясь к болезням, вы совершенно правильно сказали, что это примерно, наверное, треть всех болезней, это вот и заболевания, это заболевания органов опорно-двигательной системы. А немножко о причинах мы можем с вами поговорить? То есть кому стоило бы, наверное, не знаю, задуматься о профилактике в большей степени? Каковы, может быть, группы риска?
Да, вы знаете, я бы сказала, что надо всем об этом думать, абсолютно, потому что сложно встретить человека, это классика жанра, когда мы возраст человека определяем по состоянию его опорно-двигательного аппарата, то есть это и угол наклонов в разных отделах позвоночника.
Ну, то есть это актуально до сих пор, да?
Это безусловно. То есть это скорость движения, это вообще паттерн движения. Это определяет наш биологический возраст.
Паттерн движения имеется в виду, например, когда человек идет, мы по походке можем определить, в частности, по походке, да, какие у него есть ограничения, заболевания, уже возможно с какой-то степенью вероятности, да?
Совершенно верно. И по походке, и по моторике рук. В принципе, есть даже методики, которые, ну, скажем так, опытные, заинтересованные психиатры и неврологи используют в своей практике, то есть оценивая характер движения человека, его работа за компьютером, его ходьба, выполнение каких-то упражнений физических, они уже характеризуют, ну, скажем, какие-то определенные изменения. Они могут быть начальные, они могут быть достаточно грубые, которые уже становятся такими характерными симптомами для постановки диагнозов определенных. Ведь даже если мы говорим о болезнях нервной системы, такие как болезнь Паркинсона, да, угу. То есть есть ведь стадии начальные, которые далеко до клинической манифестации начинают звучать, и одним из проявлений это как раз являются вот такие вот характер движений, рисуночек движений, хотя, когда вроде бы мы еще не готовы этот диагноз анонсировать у этого пациента, но тем не менее уже какие-то минимальные изменения есть. Но они не говорят о том, что есть изменения в суставах и в позвоночнике. Я как раз вот просто говорю о том, что вообще наша двигательная активность, она очень серьезно зависит от деятельности вообще всего организма. Поэтому если мы говорим о профилактике, опять же, возвращаясь ко всем тем моментам здорового образа жизни, вот, ну, как бы этого разговора не избежать. Угу. Мы не можем говорить о том, что люди, занимающиеся профессиональным спортом, абсолютно здоровые и избегут вот этих вот всех вопросов лечения опорно-двигательного аппарата.
Ну, мы знаем, как раз, наверное, травма,
да, как раз, наверное, мы будем говорить о том, что масса спортивных травм приводит к определенным болям, ограничениям и так далее, которые требуют своевременной диагностики, принятия каких-то мер для того, чтобы человек, вот, уже выбрав этот образ жизни, мог его как можно дольше сохранять и быть активным в профессиональном поле на фоне высоких физических нагрузок. И, с другой стороны, наоборот, человек, который мало двигается, и совсем не знаком с понятием физической культуры, он тоже находится в группе риска, потому что все, что не движется, быстрее приходит к атрофии, как ни странно, к изнашиванию, и опять же это становится проблемой. Движений нет, а боли есть, и все равно они беспокоят и напрягают.
Ну, тот самый случай, когда все хорошо в миру. То есть и в спорте не переусердствовать, но и не сидеть без движения вообще. Скажите, пожалуйста, а что может послужить красным флагом, так сказать, когда человек должен понять, что ему пора бы обратиться к врачу? При этом, смотрите, вроде когда ничего не болит, у нас, давайте будем честны, с профилактической медициной, назовем это так, наверное, да, все пока не очень хорошо. Причем не очень хорошо не с точки зрения медицины как таковой, а с точки зрения понимания нас, всех там
потенциальных пациентов. Востребованность, мотивация.
Да, совершенно верно. Угу. Так вот, что, когда что-то уже заболело, пора идти, или какие-то еще, может быть, знаки стоило бы обратить внимание?
Пожалуй, вы правильно сказали. Если мы говорим флаг, какой-то сигнал, то это боль. То есть здесь все достаточно банально. Какой-то непорядок в нашем организме. Первый сигнал – это боль. Боль появилась, значит, есть смысл, есть причина переговорить с врачом, насколько эта боль серьезна, какие могут быть меры профилактики и вообще о чем эта боль говорит. Или это ситуационная какая-то реакция на избыточную одноразовую физическую нагрузку, и она связана, скажем, с накоплением продуктов метаболизма в мышцах каких-то конкретно переработавших. И это все мы знаем, пройдет через неделю, и врач это подтвердит, скажет, что у вас хороший сустав, нормальные мышцы, но вы выкопали картошки, 20 гектар. Поэтому у вас временная ситуация, и все пройдет. А для кого-то это будет поводом проведения различных методов диагностики для того, чтобы определиться с тактикой.
А если, допустим, знаете, из той серии, что человек чувствует, что, хотя это понятно, это возрастные изменения совершенно, такие нормальные, что там, не знаю, суставы не так, может быть, подвижные, гибкие, да, это уже повод задуматься?
Безусловно. И опять же, в этом контексте слово «возрастные изменения», они немножечко не нравятся, наверное, уже многим специалистам, потому что мы на сегодняшний день говорим о том, что, в принципе, организм человека при нормальной эксплуатации, если так говорить техническим языком, вполне может быть рассчитан на возраст 120-130 лет. А мы уже говорим о возрастных изменениях в 50 лет. Наверное, это неправильно. Наверное, мы должны этот термин использовать, когда человеку лет 100 наступает.
Опять же, раньше доживали до 30-40 лет. До многих заболеваний просто не доживали.
Картина структуры смертности была иной. То есть, конечно, это были инфекционные заболевания, это были травмы. А если мы посмотрим
войны
на позвоночник и суставы тех людей, которые умирали в возрасте 30 лет, они, наверное, были вполне гибкие, подвижные и никак человеку не мешали проявлять себя во многих областях. А сейчас мы, наверное, неправильно говорим, что вам до 60 лет, и вы уже согнуться не можете, поднять там что-то с пола, или присесть, или встать, а это неправильно. То есть мы в 60 лет должны бегать, прыгать, плавать, ходить, думать, работать, наверное, как сейчас нас всех обязывают.
В общем-то, да. Хорошо. А оказывают ли влияние на болезни опорно-двигательного аппарата, опорно-двигательной системы, скажем, погодные условия? У нас, как говорят, уральский климат не очень такой, не самый простой. Где-то, может быть, кто-то переохладился, или кто-то, на погоду, говорят, влияет еще, да? Чувствительность есть такая, именно суставы, скажем.
Это не совсем однозначно, потому что если мы говорим о заболеваниях суставов, очень важную роль играет аутоиммунный компонент, то есть какие-то эти иммунные проблемы. Они как раз достаточно широко встречаются в более теплых климатических зонах, Африка, Средиземноморье и так далее. То есть нисколько не меньше патологии суставов. Поэтому говорить о том, что климат наверное, это не совсем правильно. Опять же, наш климат стимулирует нас к тому, чтобы мы свой организм закаляли. То есть совершенно прекрасные физические нагрузки при условиях низких температур на свежем воздухе. Вот, к слову сказать, мы запускаем еще одну технологию в нашем медицинском центре с начала месяца октября. Это криокапсула. Физиотерапевтическая процедура, которая заключается в кратковременном охлаждении до температуры, которая в капсуле поддерживается, это минус 130, минус 140, минус 120 за счет использования жидкого азота.
Живого человека туда.
Вот, и этот кратковременный, опять же, такой холодовой, ну, словом, шок это назвать, это только, может, эмоционально, да, то есть шока как такового физиологического не происходит. Это эмоциональная ситуация такая, кратковременное охлаждение окружающей среды, которая не приводит к переохлаждению организма, но, тем не менее, стимулирует иммунитет. Вот я как раз говорю это к тому, что вот это климатические моменты, которые мы можем использовать для закалки собственного организма. Тренировка иммунитета, сопротивляемости всем возможным факторам внешним, она как раз повышает и эмоциональный фон, и мотивацию.
Ну да, ну да. А все, и все же для здоровья полезны холода. Помните, в песне пелось? Да,
да, я с этим соглашусь.
Давайте вернемся с вами все-таки к лечению органов как раз-таки вот опорно-двигательной системы. Хорошо, вы упомянули вот криокапсулу, да? Но это, как я понимаю, вообще для организма, не только для опорно-двигательной системы хорошо.
Совершенно верно. Это многие программы оздоровительные связаны с возможностью использования этого метода в качестве дополнительного.
Хорошо. Что еще? Упомянули мы с вами уже карбокситерапию. Это, напомню, микроинъекции углекислого газа. Да? Это тоже для опорно-двигательной системы. Да?
Совершенно верно.
Чем еще лечите?
Ну, у нас практически во всех филиалах медицинского центра имеются физиотерапевтические кабинеты, где предлагаются процедуры, которые, ну, являются стандартом лечения патологии опорно-двигательного аппарата, аппараты с различными физическими факторами, такими как ультразвук, микротоки и так далее. То есть все, что мы используем в обычной ситуации. Из дополнительных методов у нас есть возможность использовать грязевые аппликации. Это есть не везде, входит не, скажем, во все стандарты, но тем не менее является великолепным методом, дополняющим программу лечения пациентов с патологией опорно-двигательной системы и позволяющим рассчитывать на более эффективный курс, более короткий курс при восстановлении, при реабилитации. Кабинеты массажей работают у нас, которые тоже совершенно точно на это все направлены. Есть аппараты артромоты. Это механотерапия, которая позволяет работать с суставами, ну, получившими серьезные повреждения, с формированием контрактур и так далее. То есть вот такой вот терапевтический метод реабилитации, консервативный.
Это
который...
уже восстановительная медицина, то, что называется.
Да, совершенно верно. Ну, здесь, наверное, и надо говорить о заболевании опорно-двигательный аппарат и восстановительная медицина, потому что вот редко, когда сустав, вот он остро воспалился, мы пролечили 7 дней, и все это прошло. Как правило, эта история более такая длинная. Это купирование острых симптомов и какой-то процесс реабилитации, который, опять же, позволяет достичь более высокого результата, более полного восстановления функции. Вот, а мы в этом все заинтересованы.
У нас минутка буквально с вами осталась. Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы знаем, все очень занятые такие, бегают, ходят, и действительно там график работы бывает непростой. Как вам попасть на прием? Не знаю, может быть, есть какая-то возможность в неурочные часы, выходные дни?
Наш центр работает 7 дней в неделю, мы работаем в выходные, поэтому возможность для человека, который занят в течение дня работой, безусловно, есть вечернее время, выходные дни, в праздничные дни, и мы готовы подобрать какую-то индивидуальную программу реабилитации. Это у нас достаточно часто случается, когда мы расписываем последовательно вот эти вот все процедуры, которые необходимы. Процесс может занять неделю, две недели, но, по крайней мере, это эффективная программа, которая позволит эффективно решить проблему.
Спасибо большое. Напомню, что с нами сегодня Марина Алексеевна Терещук, главный врач клиники «Доктор Плюс». Ну и всю информацию на сайте docplus.ru вы можете найти как раз-таки вот по поводу этой клиники. Спасибо вам большое.
Спасибо.
И всем нам и вам здоровья, конечно же.
Хорошего здоровья, да. Спасибо.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».